Глава 15. Враг моего врага. Обратная дорога до места базирования Дешаге заняла у него 3 суток. Возвращался по степи, двигаясь в основном ночью, медленно, реагируя на каждый шорох, укладываясь на день в лёжку, чтобы отдохнуть и отоспаться. Отстрелил косу 10 сусликов, убегал, не разбирая скорости, от какого-то темного и сопящего создания, которое не смог опознать в темноте и которое вознамерилось свести знакомство. Едва не нарвался на секрет. Но в итоге он добрался, и все эти опасности все же не перекрывали ту, которая могла подстерегать его на заводе. Уходить назад тем же путем – плохая идея. Добрынин слишком хорошо знал эффективность форсированных методов допроса, чтобы допустить стойкость ювелира. Каким бы ни был человек твердокаменным, спросит серьезно – расскажешь все. Он всегда принимал это утверждение за аксиому. И потому у него были все основания полагать, что на подходах к заводу или внутри его поджидает опергруппа в составе 3-4 черных и столько же групп подстраховки. Пока двигался, все боялся, что на подстанции пусто, что ювелира успели таки расколоть и группа уничтожена. Однако, когда к концу 3-го дня он появился на горизонте, от подстанции навстречу тут же вылетел БТР. С последней пулей для товарища он не ошибся. Долго оплакивать погибших времени не было. Каждый из группы знал, на что идет. Первые потери? Что ж, когда-то это все равно случится. Нужно было торопиться. Данил буквально физически ощущал каждый утекающий по реке времени день. Середина марта. До прихода Хасана в Сердобск 3 месяца. И есть еще время для последнего шанса. Операция провалилась, но в запасе имелся еще один вариант – нужно было вновь идти на север. Община комбината – это было последнее, что он еще не попробовал. Того самого комбината, который этим летом уничтожит первое ударное с помощью бойцов убежища. Там – тополя. Грозное оружие, которое сможет положить конец экспансии берегового братства. И эта община, сколько помнил Добрынин, прямой конкурент группировки. Так сказал профессор. «Враг моего врага – мой друг». В Пензу они зашли всего на 30 минут, только за тем, чтобы пополнить запасы. Благо, у Добрынина в закромах нового убежища был избыток еще с Казахстана. Да и топливо в тех 2 цистернах, что приволокли в прошлом году, еще оставалось. Добрали недостающее и снова в дорогу. Маршрут был уже известен, и потому Дешаге не плутала. Но за 5 лет с момента последнего их здесь появления она очень сильно изменилась. И, конечно, не в лучшую сторону. Еще больше ям, еще больше кочек, еще меньше асфальта. Фактически, теперь его просто не было. Это была теперь та самая дорога, по которой первая ударная, торопясь, ползла 2 недели. Почти столько же понадобилось и Дешаге. 2 недели на то, чтобы, вставая лишь на ночлег, пройти от Пензы до дома старика-шамана. В поселках, попадавшихся на пути, они уже не останавливались. Данил не желал, чтобы его, не дай бог, запомнили и опознали через 3 месяца. Одно дело сказочник, а если так будет везде? Как отреагирует на подобные узнавашки Хасан? Это даже не смешно. Дорога до Тиманского кряжа была ему известна. Но вот после... Он никогда не бывал дальше по тракту, не знал путей и подходов. Первый раз их перетащил непутевый тоннель. Во второй раз они не поднимались выше дедова дома. И потому последний отрезок пути Дешаге шла на ощупь, что было известно о северном комбинате. Профессор перед самым отъездом, указав их цель между Интой и Воркутой, врал. Или ошибался, теперь уже не узнаешь. Комбинатовская община находилась в районе Печоры, километров за 200 до Инты. Это Добрынин понял еще тогда, в прошлый поход, когда сверялся с картой. Мимо проходил тракт и железная дорога. Пожалуй, достаточно, чтобы найти большую общину. На крайний случай остановиться и спросить, как делали они уже не раз. Язык, говорят, до Киева доведет. Всю дорогу, пока шли до Печоры, Добрынин неусыпно бдил, контролируя окрестности. Снова оказаться в непутевом тоннеле или попасть в лоскутную местность блуждающего края, да ну его нахрен. Хватило выше головы. Однако прошло без эксцессов. Миновали Зеленоборск, Рыбницу, Талы, Каждаром. Все эти названия он читал на облупившихся придорожных указателях. Сами же поселки были безлюдны. И лишь в Чикшино им попалась старуха, ковылявшая по обочине и тащившая на плечах коромысла с ведрами.
«Ась, комбинат?»
Противным голосом переспросила она, теребя бородавку на подбородке.
«Отродясь, у нас тут комбинатов не было. Так это, может, газовики нужны? Это вам до Березовки направо, вдоль чугунки».
«Чего-чего?» – удивился Добрынин. «Чугунки?»
«А той. Железная дорога там ответвляется и напрямки до них уходит. Верст 10 до ней, а за чугункой сразу газовики».
«Большая община?»
«Самая крупная в нашем крае. А остальные-то по тайге да по болотам раскинуты. Живут семейками 5-10 человек, а инки вместе держатся».
«Сколько людей?»
«А я знаю. Может, 500, может, 1000. Нам не сказывают».
«Березовка что, жива, мертва?»
«Нету никого. Газовикам переселились».
Бабку наградили 3 банками тушенки, на которую она вытаращила глаза и отпустили с миром. Получалось, что комбинатовская община – эти самые газовики и есть. Пока шли до Березовки, Добрынин прикидывал. Заявляться целым караваном ни к чему. Гораздо правильнее, если в ворота поселка постучится один человек и попросит встречи с местной верхушкой. Неизвестно, как там может повернуться. Не пришлось бы экстренно уходить, как в том же Ульяновске. Сказал об этом Юки и, естественно, нарвался на бурное возражение. «Опять меня с собой не берешь?» – разозлилась она. «Вот как так-то?» «И не возьму», – пожал плечами Добрынин. «Более того, вообще никого не беру. Хватит уже, ювелира с батоном в Казахстане оставили. Если повернется нехорошо, мне одному проще отрываться. И куда полезнее будет всем остальным сидеть в условленном месте и быть готовым к встрече».
«Ну, Дань, неправильно это».
Попробовала она зайти с другой стороны. Лицо жалобное, просящее.
«Ну, сам подумай, что теперь-то опасного? Приехали предупредить, они же сами благодарить нас должны».
«Может и так. А может и нет», – развел руками Данил. «Спорить не будем. Это не обсуждается».
Она надулась, но Добрынин был неумолим.
Сошел он у развилки. Из оружия с собой только верный нож, ПМ с парой магазинов, калаш. Собственное брать не стал. Наверняка заставят сдать. В Ульяновске вот прокатило, но там морпехи распиздяи. Здесь такое могло не пройти, и лишнего гемора по возврату своего добра ему не хотелось. Прямо на Печору, налево на Березовку, направо к газовикам. Задачу ДШГ поставил ту же, что и в Казахстане – ждать. Выставить скрытый дозор поближе к комбинату и быть в полной готовности встретить командира, подхватить и свалить. При этом, сколько возможно оставаться на связи, благо расстояние в 10 километров позволяет. На крайний случай вынести антенну повыше, на дерево. Распрощался и зашагал спокойным размеренным шагом прямо посреди дороги. Скрывать от общины газовиков ему было нечего. Пока шел, разное лезло в голову. Но самое главное, верно ли поступает? Не лучше ли было проникнуть на территорию общины по той самой ванильной трубе? По-тихому взять в оборот дежурную смену тополей, ввести координаты и влупить по Атырау? Да нет, это уж совсем глупо. Такое только супергероям в кинах под силу. Гораздо лучше продемонстрировать добрую волю. Береговое братство, слыхали о таком? Координаты надо? Их есть у меня. Берите, наводитесь, делайте бабах. Поможем друг другу. Иначе они скоро придут к вам в гости, и будет беда. Километров 5 он прошел спокойно. На 6-м из кустов у дороги вышли 4 человека и довольно грамотно взяли его в кольцо. 2 спереди, 2 сзади. Добрынин не дергался, за автомат не хватался, и группа по встрече тоже вела себя вполне мирно. Старший, седой уже мужик, хотя на вид и 50 нет, протянул руку в восстанавливающем жесте.
«Кто? С какой целью?»
«Командованию», —
— ответил Данил.
«Шлем!»
Добрынин щелкнул замками-фиксаторами, являя свою физиономию караулу. «Важная информация».
«Мне скажи, я передам».
Данил поморщился. «Да что же такое-то? Как-то слишком похоже на Ульяновск начинается. Или впрямь передать?» «Нет, дело важное. Последний шанс. Нужно контакт с администрацией самому навести, попытаться убедить. Вежливо, аккуратно, без резких движений».
«Уважаемый, информация чрезвычайной важности», – проникновенно сказал он. «В ближайшее время к вам намеревается заглянуть Береговое братство. Знаете таких? Вот об этом и хочу переговорить. Просто скажите, пришел человек, имеет что сказать. Больше от вас ничего не требуется».
Мужик какое-то время смотрел на него и кивнул.
«Согласен, пройдемте. Только оружие придется сдать».
Добрынин пожал плечами. «Это уж как водится». Отдал автомат, Макара. Нож не трогал, и сопровождающие тоже не стали заострять внимание. Может, не заметили его на предплечье. Все же довольно необычное место, да и сливаются черные ножны и рукоять с черным покрытием скафандра. А скорее всего, просто значения не придали. Нож в нынешние времена даже за оружие не считается. Километра через 4 показалась чугунка, а за ней, как только поднялись на насыпь, поселок. Огромная поляна, посреди нее периметр, земляной вал, бетонный забор с колючкой, доты с башенками. 12 лет здесь не было, а в памяти все как живое.
«Нам туда!»
– ткнул пальцем в бетонное здание КПП «Седой». На проходной сделали остановку. Мужик услал куда-то посыльного пацаненка, и тот, прибежав минут через 10, что-то шепнул ему на ухо. Седой кивнул.
«В штабе. Ожидает»,
– обернувшись к Добрынину, сказал он.
«Говорить будешь с начальником штаба, подполковником Самохваловым, Иваном Евгеньевичем».
«Да мне хоть с кем. Главное, чтобы имел право решение принимать».
«Имеет», –
коротко ответил Седой. Пока шли до штаба, Данил с любопытством вертел головой по сторонам. В прошлый раз он видел хорошо, если десятую часть поселка. Оно и не мудрено. Лезли-то по кустам, по самому краю, под забором. Теперь же двигались по самому его центру, что позволяло довольно подробно разглядеть внутренности. На его дилетантский взгляд поселок Газовиков ничем не отличался от поселка Энергетиков. Разве что площадь в несколько раз больше. Все остальное почти то же самое. Половина территории застроена непонятного назначения агрегатами. Куча разнокалиберных зданий, цистерны, вышки с прожекторами, бетонные дорожки, вагончики бытовок. Даже цвета, хоть и поблекшие за 20 лет, те же. Синее с белым. Единственное отличие – огромное количество труб, идущих в разных направлениях. Правда, в поселке Энергетика в роль труб выполняли провода и шины, по которым и бежала живительная кровь поселка Электроэнергия. Собственно, вот и все отличие. Штаб – огромное трехэтажное здание под двускатной крышей находился практически в центре. Напротив – плац. По обе стороны от штаба два трехэтажных здания. Общежитие. Номер 1 и номер 2, как гласит намалеванная краска на стене над крыльцом надпись. Перед плацем – спортгородок. За штабом – третье здание, в два раза больше. Тоже общежитие для рядовых, но семейных. И рядом, ровными рядами, небольшие одноэтажные домики бытовки – вполне себе претендующий на высокое звание индивидуальный жилищ для офицеров. Народу было не то чтобы очень много. Попадались иногда и рядовые бойцы, и офицеры, и гуляющие с детьми женщины. Плац был пуст. В спортгородке на кустарно выполненных снарядах занималось хорошо, если с десяток человек народу. «А где люди-то?» Не выдержав, спросил Добрынин у своего молчаливого сопровождающего. Но Седой, продолжая выдерживать свой имидж, проигнорировал. Кабинет подполковника Самохвалова располагался на третьем этаже. Этот этаж вообще был вотчиной администрации. Приемная, из нее три кабинета, глава поселка, начальник штаба и зам по тылу и финансам.
«Направо!»
– буркнул Седой, и под взглядом секретарши за столом у окна они прошли в кабинет подполковника. Иван Евгеньевич Данилу как-то сразу понравился. Хоть и пожилой уже, но строгий, подтянутый. Вояка в нем был виден издалека. Точь-в-точь полковник Родионов.
«Присаживайтесь, дорогой товарищ!»
Сидя за столом, подполковник кивнул на ряд стульев возле правой стены.
«Владимир Валерьевич, ты с ребятами тоже здесь пока побудь.
«Не то чтобы я не доверяю», — пояснил он Добрынину, — «но бдительность. Бдительность — это оружие, которое никогда не ставят в пирамиду. Знаете такую поговорку?» Данил обозначил в воздухе некий жест типа «да, в курсе». «Ну, ближе к телу», — кивнул подполковник. «Никто вас сюда на веревке не тащил. Сами пришли, сами и рассказывайте». Собственно, ничем новым этот рассказ от того, который он поведал когда-то Мамонову, не отличался. Разве что прибавилось краткое описание нескольких лет, когда Дешаге вела свою эпическую борьбу. С самого начала рассказа Данил понял, что с выбором он угадал. Подполковник Самохвалов слушал очень внимательно, временами задавая уточняющие вопросы и раскрывая подробности. На действия Дешаге только головой качал от удивления. И пару раз даже одобрительно крякнул. Услышав про убежище, об уничтожении которого Добрынин рассказал, как о случившемся уже факте, только головой покачал. «Да, знаем таких», — подытожил он, когда гость закончил рассказ. «Давненько знакомы». «А вы-то с ними как зацепились?» — спросил Данил. «Между вами сколько? 1003 километров. Как пересеклись?»
«Было дело. Мы ведь тоже караванами занимаемся. Торгуем. С бункерами на Урале работаем. Есть там такие, правительственные. И людей достаточно. Вот где-то в том районе и зацепились. Тогда-то мы их хлопнули, хотя они и первые ударили. У нас преимущество в людях было. А на следующий год, когда на юг спустились, сразу два каравана просрали. Огребли тогда по первое число. С тех пор и пошло. То мы их, то они нас. То шпиона выловим, то клиентов у них отобьем. Иногда и зацепимся. В полях-то. Тут любые средства хороши. Этакая торговая война с элементами боевых действий и диверсионных операций. Всякого хватает. Но, как я понимаю, им до сих пор неизвестно, где мы сидим. Впрочем, как и нам. Иначе давно бы уже заявились 5-6 ударными бригадами. И вот в этом мы сильно уступаем. Знают, что на севере, да. Но есть такое предположение, что ищут нас по ту сторону Урала, к востоку. А мы здесь.
Почему же так? Почему братство думает, что вы по ту сторону гор? Удивился Добрынин.
А потому что мы по эту сторону караваны не водим.
Пожал плечами Самохвалов.
К югу от нас местность, прямо скажем, поганая. Через ту местность на моей памяти только раз или два торгаши пришли. Повезло. О, очень редко кто оттуда появляется.
Блуждающий край, сообразил Данил.
Точно. Зачем нам рисковать? У нас другие маршруты. А вам откуда про блуждающий край известно?
Ниже по тракту живет дед-шаман, усмехнулся Добрынин. Знаете такого?
А, усмехнулся Самохвалов. Провидец.
А еще на болотах стоит хутор Ивана Николаевича. Вот от них. Подполковник кивнул.
Да, есть такие. Ладно, то есть верно ли я понимаю, что вам помощь наша требуется?
Добрынин перевел дух. Кажется, разговор поворачивал в более конструктивное русло. До сих пор он как-то не очень понимал настроение подполковника. Тот вроде бы и кивал сочувственно, когда слушал рассказ про убежище, но как-то уж слишком отстраненно, что ли. Словно была какая-то мысль на уме, которая не давала ему покоя и не очень-то располагала к тому, чтобы поверить собеседнику.
«Было бы неплохо», – осторожно отозвался он. «И какие же предположения имеете?»
«Координаты базы знаю», — сказал Данил.
«Точные. Широта, долгота. А нам они каким боком? Армию собрать и отправить?» «В копеечку влетит», — равнодушно пожал плечами Самохвалов. «Да и зачем? У них народу и техники куда как больше. Не справимся. А если не справимся, какой тогда толк? Пусть себе и дальше нас ищут».
Именно этого и ждал Добрынин. Администрация общины была абсолютно уверена в том, что братству неизвестно местоположение поселка, и наверняка это было не так. Иначе каким же образом группировка пришла, придет в эти края? И придет уже этим летом. Профессор рассказывал тогда в трубе, что война между группировками шла 10 лет, и координаты основных баз стали известны противникам почти одновременно. И у братства оставался месяц, чтобы решить проблему комбината. Данил уже не помнил его дословно, за 12 лет из памяти стираются еще не такие мелочи, но общий смысл был именно таков.
И вот здесь можно спекулировать догадками сколько угодно. Как вам, например, такая? Где-то на просторах тайги, вчера, сегодня или, может быть, уже завтра, столкнется караван газовиков и братства. И в бою будет взят язык, который расскажет точное местоположение северной общины. И тогда паук спускается с ворки собак, первую ударную. А подполковник Самохвалов, свято верящий в свою версию о скрытом местоположении поселка, сидит и в ус не дует. Нужно было его пришпорить. В прошлом году, когда работали в регионе группировки, мы взяли человека. Один из офицеров штаба попался. От него стало известно, что братство все же имеет координаты вашей базы. Планируется экспедиция. Данил сделал многозначительную паузу, поглядывая на навострившегося подполковника, и закончил. Этим летом. Неплохо было бы нанести упреждающий удар. Как считаете? Самохвалов задумался. Думал долго. Барабанил карандашом по столу, глядя в окно на плац. Добрынин смиренно ждал, что же выдаст в итоге подполковничий мозг.
«Так что, говорите, координаты их известны?» – спросил наконец тот.
«Могу хоть сейчас назвать», – кивнул Данил. «У вас же тополя. Неплохо бы их разом прихлопнуть». Подполковник вздрогнул и с удивлением посмотрел на собеседника.
«А вы откуда знаете про тополя?»
«Когда мы брали Каракулова, он и сказал». Не моргнув глазом, соврал Добрынин. «От него сведения». Самохвалов некоторое время изучающе смотрел на него, но вроде бы поверил.
«Ладно. Как вы понимаете, решение это серьезное. И один я принимать его не имею права. Вечером вернется глава поселка, тогда и поговорим. Вам тоже поприсутствовать придется».
Добрынин кивнул. На мгновенный результат он и не надеялся. МБР – слишком важная и дорогая игрушка, чтобы ее по первому требованию непонятного товарища, выбравшегося из тайги, пускать. Наверняка подполковник и проверочку устроит. Знать бы, что именно проверять будет. Так можно было бы соломки подстелить. Но Добрынину скрывать нечего. Координаты верные. Газовикам самим жизненно необходимо братство развалить. Вот и пусть соображают.